эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен миру на земле. «Мир на земле» – это цитата. Это цитата из Евангелия в рассказе о Рождестве, когда говорится о явлении ангела пастухам, рассказывается, что ангелы воспели песнь «На земле мир, в человецах благоволение». Надо сказать, это тяжелое место для текстологов, историков, потому что по-гречески, как, видимо, и на арамейском в оригинале, вот в человецах благой воли не совсем понятно, о чьей благой воле идет речь, о Божьей воле или о людской. Но на земле мир, вот это вообще не обсуждается. Речь идет о том, что с приходом Спасителя, Мессии и Иисуса в мир, на земле воцаряется тот самый мир, о котором на протяжении веков молили и мечтали жители Святой Земли, потому что Святая Земля, через нее проходили взад-вперед персы, халдеи, вавилоняне, иракцы по-нынешнему, египтяне, римляне, наконец, македонцы и греки, и все топтали эту землю, и все несли мир и разрушение. И поэтому представление о Мессии – это прежде всего о том, кто принесет мир. И мы хорошо знаем, что по факту это не осуществилось. Мира на Святой Земле не было ни во времена Спасителя, все равно были мелкие восстания и бунты, и партизанская борьба. И через 30 примерно лет после его кончины была очередная римско-иудейская война, приведшая к полному крушению Израильского царства, просто был уничтожен анклавы местной власти, и еще через 60 лет была практически уничтожена вся иудейская община в Палестине, выселена. Трагедия. Прошло 2000 лет. Многое ли изменилось в мире? С какими чувствами мы сегодня произносим слова «на земле мир»? И вот 7 января 2015 года, и в Париже страшная трагедия. Погибло 12 человек, погибло от рук... Что мы будем... Мы не в суде. Мы не будем говорить о том, кто виноват, потому что виноваты и не пойманы, и не доказаны, и суд не произнесен. Но нам значительно важнее, что, как и с рассказом о Рождестве, ни один суд не проверял бумаг из ЗАГСа, палестинского, вифлеемского. Но верующие веруют. И я боюсь, что сегодня в современном мире не надо долго доказывать того, что кричали «Аллах Акбар» и так далее, проверять подлинность видео, которые выложены в сеть. Вот общественное мнение такое, что это сделали в отместку и в наказание карикатуристам, которые создали злые издевательские карикатуры на пророка. Замечу от себя, что среди карикатур в журнале «Чарли Эбдо» были и карикатуры на христианских святых, на Пресвятую Троицу, более чем злая карикатура. По иронии судьбы, как раз тот карикатурист, который создавал самые злые карикатуры, остался в живых. Он проспал на полчаса, опоздал на свою собственную смерть. В нашей сегодняшней программе участвует, скажу так, у нас мирная программа. Поэтому у нас участвуют и православные верующие. Из Одессы Борис Херсонский, в московской студии Рада Анчевская. Борис Херсонский – замечательный поэт, Рада Анчевская – замечательная певица. И у нас в московской студии буддист, журналист московский Феликс Шведовский, буддист Японского ордена мира, который, я боюсь ошибиться, произнося по-японски, но кажется, Нипёнзи Мехотзи. Но первое слово я хотел бы предоставить человеку, который не предполагался изначально к участию в нашей программе, посвященной миру, мир, шалом, но и салям. И тем не менее, который любезно согласился из Ингушетии, мусульманин Магомед Аздоев. И так вот сейчас, когда верующие христиане напряжены здесь, в России, 7 января – это прежде всего Рождество, в Париже об этом вряд ли кто знает. И все люди напряжены, и все смотрят косо на мусульман. Что бы вы могли сказать? У меня-то, я скажу прямо, как у православного, хочется сказать мнение рядового мусульманина, но я все-таки достаточно помню, что в исламе нету такой иерархии, как в православии, да и в любой другой христианской конфессии. Вот что бы вы сказали, как соединить жажду мира у людей и веру в Бога как источника мира, милостивого, рахмат, с трагедией, когда происходит такое кровавое убийство?
Предупрежу, что это мнение обывателя, не специалиста в религии или в политике, или в чем-то еще. на мой взгляд, на мой личный взгляд, до такой трагедии просто нельзя доводить. То, что произошло, это ужасно, но это произошло не пару дней назад. Механизм, тот спусковой крючок, который к этому был привел к этому, запущен был гораздо раньше. Я здесь не о конспирологических теориях, а просто о том, что произошло. Мы с вами как-то переписывались, частично затронули эту тему. Мы знаем всю историю, как это было. Знаем, что это неоднократные попытки были. И общество, на мой взгляд, общество, власть, если власть это не делает, то общество должно само каким-то образом регулировать и не давать доходить до таких конфликтов. Конфликт был очень серьезный. И к чему это? Я ни в коем случае никого не оправдываю, никого не обвиняю ни в чем. Но хочу сказать, что такое недопустимо, что это не результат каких-то действий двух человек, которые просто взяли что-то совершили просто так, видите ли, их там это задело. Если бы были бы какие-то механизмы общественного влияния на эту ситуацию, то, возможно, эта ситуация не произошла бы.
Магомед Ага, скажите тогда так. Ну, будете еще. Скажите тогда так, для ясности, что вы считаете внесло больший вклад в трагедию? Настойчивость, с которой левый журнал «Чарли Эбдо» опубликовал карикатуры и против французских националистов, и против христианских фундаменталистов, и против людей, связанных с исламом и проливающих кровь, или, скажем, участие, точнее так, военной операции, проведенная французским правительством, французским спецназом в Мали для борьбы с исламским терроризмом, но в сущности для наведения порядка в этой бывшей французской колонии. То есть, вот если говорить о механизмах, это по ведомству военного министерства или по ведомству интеллигенции, самодисциплины, самоцензуры и так далее?
Яков, вы знаете, мне сложно очень точно вам дать ответ, потому что мне не очень известно, какими целями руководствовалось французское правительство, когда оно лезло в Мали, и кроме того, что они озвучивали. И как это может быть связано? Хотя бы потому, что мы до конца еще точно не знаем, кто это сделал. Есть два подозреваемых, они как бы еще в бегах, убегают, мы точно не знаем. Если бы больше информации владеть, можно было бы какие-то выводы делать. Поэтому тяжело ответить прямо на ваш вопрос. И как, тем более ответить на вопрос, к какому ведомству во Франции обращаться. Я не очень хорошо разбираюсь в политическом устройстве Франции, какое ведомство ни за что отвечает. Но опять-таки я думаю, что каждая страна, тем более высокоразвитые страны, западные страны, Соединенные Штаты Америки, Россия, каждый раз, когда они что-то делают, особенно во внешней политике, они 10, 20, 30 раз должны просчитать все, задуматься, к чему это может привести. Если политики этого не понимают, то тут либо они глупы, либо они это делают специально.
Спасибо. Да, спасибо, Магомед. Я считаю, что вы вполне ответили на вопрос. Тогда, если можно, следующим я попрошу ответить человека, который живет в городе, где на протяжении, насколько я понимаю, последних месяцев 8 произошло не меньше 18 взрывов. Погибших, кажется, нету, но это меня поправьте. Борис Херсонский, Одесса.
Добрый день. Я, к сожалению, могу сказать, что один человек все-таки погиб. И это, вероятно, был подрывник, но это не вполне пока доказано. Кроме того, я могу сказать хорошую вещь, то есть, что взрывов было меньше, да. Ну, где-то, по-видимому, до 10 взрывов, но этого достаточно. Я бы хотел бы сказать две вещи. По поводу названия нашей программы мы дали одно слово в трех вариантах. Мир, шалом, да, и салям. Это действительно одно слово. Но, на мой взгляд, исторически сложилось так, что они приобрели различное значение. Вот я всегда привожу один пример. Это епископ, да, супервизор и надзиратель. Первично это одно и то же слово. А разница, в общем-то, огромна. Все мы хотим принести мир, да. Кто-то приносит мир, кто-то приносит шалом, кто-то приносит салям. И вот оказывается, что разное значение, которое люди, в общем-то, вкладывают в эти слова, приводит к внутреннему конфликту значений. К тому же можно все-таки вспомнить и другие слова Спасителя, что я принес не мир, но меч. И я думаю, что Христос честно сказал ученикам и своим современникам, что христианство не принесет установление земного мира. И точно так же и нам кажется, что пакс Христи – это не совсем земной мир. Точно так же, как и Христос как царь иудейский – это не земной царь иудейский. Это первое. Второе, что, на мой взгляд, очень важно, я понимаю, о чем говорил Магомед. Да? Он говорил о том, что вот карикатуры на пророка Мухаммеда, который напечатала эта газета, в общем-то, так сказать, спустили курок. И уже то, что было дальше, это оказалось цепной реакцией. Я думаю, что начать нужно с того, что это не были карикатуры на пророка, потому что мы не знаем ни как он выглядит, да, мы знаем, что он говорил, мы можем прочесть Коран, да. Я имею в виду то, что карикатуры были как раз на террористов, на то, во что террористы превратили ислам как мировую религию и в каком-то смысле религию мира. Хотя ислам начинал свое шествие с войны, с халифата, да. Значит, я думаю, что вот пророк Магомед с бомбой вместо чалмы, да, вместо головы, да, это только обращение, смотрите, во что вы превращаете свое учение. Почему вы превратили религию в обоснование убийства мирных людей? Вот как это следует понимать. И отомстили за это, конечно, не мусульманские ангелы, да, а отомстили как раз те террористы, против которых и направлено подавляющее большинство этих карикатур. Вот это то, что я хотел бы сказать.
Спасибо. Примерно 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад, во время русско-японской войны, 904-905 год, войны, которая привела после поражения российской армии к революции первой русской, в Японии жил святой Николай Японский. Его дневники, которые он вел, опубликованы, мы знаем, как болезненно он переживал ситуацию, в которой оказался. Около 5000 японцев откликнулись на его проповедь, приняли православное крещение. И, конечно, русско-японская война для него была чем-то вроде Голгофы, потому что сердце и здесь, и там, и с российскими военнопленными, и с теми из его паству, кто был призван и сражался на фронте против России. Это ситуация из разряда, как говорят католические богословы, такой вот этический крест, крукс. Действительно. Отчасти поэтому я пригласил сегодня к нам в студию, как некоторого волхва с Востока, и Феликса Шведовского. Ведь Орден Мира, к которому вы принадлежите, насколько я понимаю, восходит в основе к тому направлению в буддизме, которое сформировалось в XI-XII веках. Как раз тогда, когда в Западной Европе, прежде всего во Франции, формировалось движение, упомянутое Борисом Херсонским, движение Божьего мира, Пакс Кристи, когда совершенно добровольно в церквах приносили присягу, что не будут хотя бы по воскресеньям воевать, ну хотя бы, не будут вытаптывать крестьянских посевов, чтобы лишить противника кормовой базы. Но тоже не всегда, вот только постом воздержимся. Как вам в нашем христианско-исламском Перу вот это вот похмелье? Что для вас мир? Вы глядите на это как посторонний человек или изнутри? Я часто видел вас на демонстрациях в защиту мира в Москве против войны в Украине. Я знаю, что вы проходили марш мира по Чечне в 90-е годы и по Украине в 2014 году весной. Почему?
Вообще буддизм, не только наше направление, исповедует ахимсу, то есть не причинение вреда, не насилие. И Будда изначально учил тому, как устанавливать мир. В его понимание, что не война, мир не война, как устанавливать мир на земле, тот самый, о котором впоследствии говорил и Христос. И известен эпизод, когда сам Будда выходил на поле сражения между готовыми вступить в битву армиями и силой своего авторитета трижды останавливал битву. Однако на четвертый раз он сказал, что он не пойдет, потому что такова карма сражающихся людей, и в результате весь его род, род Шакьев, погиб в этой битве, то есть его близкие родственники. Произошел геноцид Шакьев. То есть, стремясь к миру и уча миру, буддизм, тем не менее, признает, что есть ситуация, когда люди в силу своей собственной кармы, в силу своих убеждений создают ад на земле, а не мир. Наш орден действительно исповедует пацифизм, и вот основатель нашего ордена, я покажу его книгу, преподобный Нисидо Цуфудзи, он написал даже такую книгу «Buddhism for World Peace» на английском. Это, если перевести, «Буддизм за мир во всем мире». Такой немножко советский. Немножко по-советски звучит, но тем не менее это то самое, чем занимается наш орден, начиная с конца Второй мировой войны, когда Япония потерпела полное поражение, отказалась от армии, отказалась от всех своих имперских притязаний, и символами такого мира стали пагоды мира, которые наш орден воздвигает по всей земле, по различным континентам, также ударяя в барабаны мира. Вот такой барабан у меня здесь лежит. Мы произносим молитву, которую я, если можно, кратко произнесу также. Вот если говорить о тех карикатурах, которые были во Франции, то буддизм, я так считаю, защищен от того, чтобы быть обиженным какими бы то ни было карикатурами, благодаря тому, что есть такое направление, как дзен, буддизм, которое, в общем-то, присутствует в любой школе буддизма, как такая соль любой школы. Дзен учит тому, что нельзя воздвигать себе кумиров во всех смыслах. Даже были такие изречения дзенские, что увидишь Будду, убей Будду. Но имеется в виду, конечно, не живого Будда, а если ты привязываешься к статуям, к изображениям, то лучше их разрушить. И были случаи, когда дзенские монахи, чтобы преподать такой урок, они сами разбивали статуи, рвали, ну, что-то вроде икон, сжигали сутры, священные писания, чтобы показать, что суть этого не в статуях, не в изображениях, и даже не в книгах, не в писаниях. Суть в нашем сердце. Но то, что люди этого не видят, то, что они прибегают к насилию, это опять-таки, я возвращаюсь к примеру с Буддой, это их собственная карма, их собственное неведение. И мы молимся за то, чтобы просветлить это неведение, чтобы в людях взросла та доброта, которая в них есть, независимо от того, что они делают. Но потенциально они все, в конце концов, это поймут. Мы в это верим.
Говорил Феликс Шведовский. И, наконец, слово Радянчевской. Я скажу вот что. В каком-то смысле происшедшая трагедия, она перпендикулярна Рождеству, потому что Рождество, вот в описании евангелиста Луки и то, как оно празднуется, это, я бы сказал, женский праздник. Праздник, когда мужчина, как это всегда и бывает при родах, стыдливо отходит куда-то на задний план, и там Иосиф строгает табуреточку, как в мультфильме Алдашина. В общем, отползаем и чувствуем себя совершенно лишними элементами в мироздании. Зато отыгрываемся потом. И в той же парижской трагедии не случайно и подозреваемые, все трое или двое, объявлены мужчины. погибшие мужчины. Карикатуристы, трое которых погибло, и четвертый, который не погиб, мужчины. То есть, невзирая на все крики о том, что засилье женского пола и феминизм побеждает, и политкорректность гнобит, патриархальное общество никуда не делось. Зарплаты и у француженок ниже, чем у французов в среднем по стране. И продолжает ассоциироваться тогда женщина с миролюбием, мужчина сражается и тем самым доказывает свою мужественность, за Христа сражается, за пророка Магомета сражается. Вот. А женщина, на ней все мелкое и второстепенное. Родить, приготовить, подать, бросить платок между сражающимися. Может быть, мы послушаем, а может быть и нет. А какой у вас тогда взгляд на все происходящее вот, в этой ситуации?
Ну, на самом деле, любая война и любая трагедия такого плана, террор и так далее, это в первую очередь насилие. Это, по большому счету, изнасилование мира и общества. Потому что зачинает вот эту войну, да, зачинают вот все эти террор-акты небольшое количество людей. А все остальные оказываются, по большому счету, в положении просто изнасилованных. То есть люди совершенно не подписываются, когда они рождаются на этот свет, под то, что в какой-то момент в их жизни произойдет вот этот вот трэш, ад и кошмар. Они под это не подписываются. Ребенок рождается на свет, он улыбается, он там пьет мамкино молочко, да, кушает, там растет, первые слова учит. Мать его растит, да, там, влюбленные целуются, люди ходят на работу. Весь этот мир прекрасно существует без войны. И в какой-то момент небольшое количество людей просто насилуют этот мир.
А я бы не решился родить такой образ, библейский, скажу прямо, потому что это вот точная цитата из пророка Еремии, что зло рождает беззаконие. Но если уж на то пошло, спрошу то же, о чем спрашивал Магомед Аздоева. А кто зачал? Карикатурист или террорист? Или тот, кто дал повод для карикатуры? Как далеко мы можем размотать цепь зачатия? И нужно ли это?
На самом деле, да, разматывать не нужно, потому что, повторюсь, все это является насилием. И я подозреваю, что зачатие произошло давным-давным-давно. Не тогда, когда карикатурист нарисовал карикатуру, а журнал ее опубликовал. Вот. И дело не в карикатуре. Об этом уже многие говорили. Дело не в карикатуре. Дело в том, что в какой-то момент просто вот карикатура это была зажигалкой, которую поднесли к шнуру. Да, и оно рвануло.
Вы намекаете на датскую карикатуру Курта Вегетблата, где у пророка Магомета в челме динамитный патрон, и там зажженный фитиль. Значит,
не видела.
А я по долгу службы скажу. Это была первая карикатура 2005 года, которая вызвала возмущение. То есть зажигалка все-таки карикатуриста?
Зажигалка это... Да, зажигалка, скорее всего, это карикатура и карикатуристы, конечно, к сожалению. Все равно нужно немножко, извините за сленг, фильтровать то, что ты делаешь. Вот. Но тем более в нынешнем мире. Нынешний мир озлоблен. Нынешний мир не признает ценности человеческой жизни. Если включить телевизор и включить любую компьютерную игрушку, это понятно.
Вот. Извините, Рада, а можно спросить? Вот вы так строите фразу, что хочется спросить. Вот нынешний мир такой, в отличие от которого?
Ну, знаете, я очень люблю читать мемуары.
Так, и где ваш золотой век?
У меня есть такое увлечение. Мой золотой век, наверное, 19-й.
То есть это севастопольские рассказы, полная бомбежка, зачистка Крыма.
Это Шмелев.
Ну, Шмелев все-таки начало 20-го. То есть это гражданская война, зачистка Крыма.
Да, скорее, да, начало 20-го.
Но вы же понимаете, что все его красивое, пахучее, медовое и светлое – это попытка восстановить себя после кошмара гражданской войны. Но не было этого рая.
Рай всегда есть. Как можем говорить, что не было рая? Рай всегда есть, и рай в нашей душе, и рай в наших представлениях о мире. И если мы... Ну, понимаете, человек – существо, в общем, программируемое. Вот на что его окружение программирует, то это существо и выполняет. Поэтому программировать-то надо на хорошее.
Вы цитируете покойную праматерь Еву, которая сказала, что меня запрограммировал змей.
Ну, может, так и было.
Да, но как-то Господь не принял этого объяснения. У него, видимо, свой взгляд.
Господь был абсолютно прав, потому что человек, конечно, существо программируемое, но программируемое теми же существами, да? То есть мы друг друга программируем. И когда кинематографисты снимают триллер за триллером, они программируют тех, кто эти триллеры смотрит.
Вы исполняете...
То есть нету змея, который запрограммировал человечество. Есть одни люди, которые программируют других. И себя, в общем, тоже.
А вы исполняете только нежные лирические песни вот под гитару, флейту и арфу?
Под гитару? У меня даже флейты нету.
Вот я поэтому и спрашиваю. Потому что я боюсь, что какой-нибудь строгий критик скажет, что вот музыка того жанра, который вы исполняете, это довольно... Барабан Феликса рядом с этим просто.
Я за весь хард-рок отвечать, к сожалению, не могу. Я могу отвечать только за то, что делаю лично я. То, что делаю лично я, разрушение в себе не несет.
То есть формы и содержание – вещи разные?
Сказать «я люблю тебя» можно на разных языках, да? Можно это даже крикнуть. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Можно сказать их. Можно на английском, на французском, на японском.
Я понял. Тогда, если можно, чуть-чуть истории. Потому что золотой век не вам одной нужен. Как раз сейчас минуло 100 лет так называемого «Белого перемирия». Это событие произошло 25 декабря 2014 года, 1914 года. В основном это легенда. В основе факты. Во время Рождества в 1914 году на Западном фронте Первой мировой войны, в нескольких деревушках, буквально во Франции, немцы и французы, немцы и британцы объявили такой вот между собой, солдаты, не санкционированно от офицеров, объявили перемирие, но неформально. То есть договорились, что хоть в эту ночь не будем стрелять. Где-то нарядили совместно елку. Известно это все из писем солдат. Писем этих буквально 3-4 десятка, не больше. Где-то якобы даже устроили футбол. Где-то немцы притащили шнапс, французы притащили какую-то индейку и чуть-чуть совместно поели. На Восточном фронте такого белого перемирия почти не было. Было несколько случаев под Перемышлем, там тогда проходила линия фронта. И там специфическая ситуация, потому что там войска двух империй, российской и австро-венгерской. Но понятно, что чеху, типа солдата Швейка, который призван зачем-то воевать с украинцем, и украинцу, который львовянин, который призван... Ну, короче говоря, ситуация была совершенно безумная. И уже в 1915 году военные всех сторон приняли меры, чтобы это белое перемирие не повторялось. А прочесть об этом... Вот о мировой войне первой сейчас почти не пишут. Ну, кто читает Ремарка? А вот легенда о белом перемирии, она как снежный ком. Она растет, она заполняет интернет. Людям хочется найти вот в этом кровавом месиве зародыш действительно мира. И они находят здесь. Я как историк скажу, что, наверное, для этого перемирия ничтожно малого были сугубо материальные причины. Солдаты не видели смысла тогда еще в войне. Они не были озлоблены. Основные бои и газовые атаки кошмарные начались в 15-м году. Но вот я тогда спрошу Бориса Херсонского в Одессе, который не только поэт и богослов, но еще и психолог. Потребность к миру, она врожденная, благодатная, она поддерживается, упражняется. И в противостоянии с кровавыми побуждениями в человеке, как дать этой потребности реализоваться? Только уповать на благодать и молиться, или что-то созидать свое земное, или в комплексе? Как скажете?
Ну, на самом деле я придерживаюсь точки зрения, что в природе человека, ну, если говорить о природе падшего человека, стремление к миру отравлено, да, и в каждом человеке живет агрессивный инстинкт, его называют по-разному, мартида, танатос, да, но, тем не менее, агрессия сопровождает человечество в течение всей его истории. И решить, что это просто так случайно, и что наряду со стремлением к миру в человеке не живет совершенно противоположное стремление, но я бы утверждать такого не стал. Человек, конечно, существо внутренне противоречивое. Теперь я бы напомнил такой интересный исторический эпизод. Мы помним, что императора Константина, святого императора Константина, подвигло к принятию христианства военная стычка, в ходе которой ангел, по легенде, повелел начертать на щитах знак креста и сказал это знаменитое «Сим победишь». То есть как бы крест вошел в историю как оружие. Причем не, как сейчас мы это понимаем, оружие против духов злобы поднебесной, да, непобедимое оружие, радуйся, честные крести, прогоняя бесы и так далее, да, а как оружие в обычной войне. Да. И вот это, по-видимому, дало возможность христианам религии мира, казалось бы, да, очень легко сжиться с войной. И существует очень небольшое количество протестантских церквей, с представителями одной из которых меня связывает личная многолетняя дружба, речь идет о меннонитах, да, для которых участие в военных действиях абсолютно невозможно. Ну, а мы с вами... Ну, что же, вот идут, так сказать, да, русские фашисты, они так себя называют, несут иконы Христа, кидают зигу, как это сейчас говорят, со словами «Христос воскресе» в нацистском приветствии. И вроде бы это нормально, вроде нормально, что святая Варвара покровительствует каким-то войскам, по-моему, стратегической авиации. Я уже точно не помню. Точно так же, так сказать, и другая сторона, украинская, тоже вполне сживается с тем, что, ну, можно воевать, можно убивать. И на самом деле идея защиты Отечества – это, в общем-то, правильная идея, поскольку мы живем на земле. И просто выходить с поднятыми руками, да, ну, как, наверное, посоветовал бы очень любимый мною Лев Николаевич Толстой, это, в общем-то, означает такой вид предательства. Предательство близких, которые нуждаются в твоей защите. Предательство страны, которую тоже, в общем-то, следует защищать. Вот мне как раз кажется, что небесный идеал мира, мира Христова, он не вполне совмещен с нашим мирским существованием. Точно так же мы ведь говорим, что смерти нет. Да, на Пасху читаем Иоанна Златоуста, Христос воскрес, и ни одного мертвеца во гробе. Но пройдет неделя, и все пойдут на проводы, на могилы своих близких, и мы теряем своих близких. И это, в общем-то, не мешает нам думать, что смерти нет. И вот мне кажется, что, видя эти ужасающие военные действия, мы все-таки должны сохранять веру в то, что этот мир есть, что есть Пакс Христи, он просто не здесь. Да. И пока природа человека такова, какова она есть, значит, по-видимому, мы и впредь будем сталкиваться с чудовищными преступлениями, с жестокостью, да, и должны будем действовать с ними адекватно.
Говорил Борис Херсонский из Одессы. Магомед Аздоев из Ингушетии. Вот вы бы согласились с тем, что исламское понятие «салям» сильно разнится, вот ощутимо отличается от понятия «шалом» и «мир»?
Наверное. Я попробую обосновать. Опять-таки, это моя личная точка зрения. Очень часто от представителей нашей конфессии, от священников нашей конфессии, которые пытаются появиться в нашей религии, хотя, вы знаете, как вы заметили, Яков, их нет изначально в исламе, произносят такую фразу: «Ислам – это религия мира». Честно говоря, меня и многих людей эта фраза коробит. Ислам – это не религия мира, но это и не религия войны. Ислам – это религия покорности. Покорности Богу, она и переводится как покорность Богу. Так вот, мусульманин должен быть обязан покорным Богу тогда, когда должен он вести себя мирно, он ведет себя мирно. Когда нападают на него, когда он обязан, когда подвергается опасности его жизнь, жизнь его близких, он имеет право и должен защищаться. То есть не надо в одну сторону водить. В этом плане я согласен с Борисом Херсонским, что, кроме всеобщего мира, в человеке есть и любовь к миру, и ненависть, все это в человеке есть. Мы никуда от этого не денемся, главное правильно это использовать. И направлять, каждый человек, наверное, должен сам переучиться, будет заниматься в правильное русло. Но согласен я в том, что неправильно это понятие, это разные понятия абсолютно. То понятие, которое говорит о мире современная либеральная идея, то понятие, которое говорит о мире христианство, то понятие, которым иудаизм и ислам, это немножко разные вещи.
Говорил Магомед Аздоев, мусульманин из Ингушетии. Феликс, тогда уж для сравнения и ваша позиция не из вредности, но я, как историк, напомню, что были буддийские государства, которые воевали не только с небуддийскими государствами, но воевали между друг другом, что буддизм, проповедуя ахимсу и ненасилие, тем не менее часто оказывался религией народов, религией военных просто-напросто. И в этом смысле история буддизма в той же Японии часто дает примеры кровопролития, соединенного с этой верой. Как вы для себя решаете этот парадокс?
Как отступление от веры, я вообще хочу привести пример. Человек рождается, в отличие от животных, в этом мире абсолютно безоружным. Он не обладает когтями, не обладает клыками. То есть это все есть, конечно, в рудиментарном виде, но оно не развивается потом.
А, извините, Феликс, а вот между ушей – это не самое ли страшное оружие в мире?
Вот я об этом и хочу сказать. У человека есть гораздо более сильное оружие – его сознание. И человек почему-то не пользуется этим. Он свое сознание пускает на то, чтобы обрасти опять вот этими когтями, клыками и броней. И стать подобным другим животным. Между тем, человек с помощью своего сознания, с помощью своего сердца может добиться более эффективного результата, как это сделал, например, Махатма Ганди в Индии. Абсолютно безоружное движение за ненасильственное отсоединение Индии от Англии принесло свои плоды просто потому, что весь народ в едином порыве исповедовал это. В буддизме действительно есть такие случаи. Правда, я хочу сказать, что они гораздо менее характерны для буддизма, чем для других религий, когда были такие, применялось насилие. Однако буддизм всегда это рассматривал как отступление, как слабость. И, например, есть такая сутра о великой нирване, Махапринирвана сутра, где подробным образом Будда рассматривает эти случаи, когда, например, надо защитить святого человека от нападения, от смерти, и миряне берут в свои руки палки. Но там говорится, старайтесь до последнего не отнимать жизнь у нападающих. Если все-таки вы ее отнимете, то вы должны знать, что вы попадете за это в ад. Но благодаря тому, что вы защищали святого человека, вы потом, исчерпав страдания в аду, подниметесь в следующей реинкарнации и возродитесь в более хороших состояниях. То есть важно расставить правильные акценты. Хотя мы понимаем, что в нашей жизни приходится прибегать к насилию, но мы стремимся к ненасильственному решению вопросов. И я повторюсь, что человек рождается голым, без клыков и когтей, без брони. У него есть только сердце и его разум, чтобы решать все вопросы. Этого достаточно. Мы должны в это поверить и начать это делать, а не пускать свой разум на то, чтобы обрастать снова клыками, когтями, шерстью и броней.
Говорил Феликс Швидовский. Родончевский, можно я вас использую как Париса, только наоборот? Вот три мужских голоса заявили вам довольно три разных позиции на самом деле. У вас нет желания уйти в буддизм или в ислам? Или вы останетесь при Борисе Херсонском?
Ну, вы знаете...
Потому что я вот слушаю Феликса, и меня тянет, потому что легче поверить в свои силы, чем в Господа Иисуса Христа. Ну, честное слово.
Я изучала буддизм, и для меня это просто... Буддизм не является... Тибетский буддизм. Для меня это не является религией. Для меня это является именно учением и знанием. Немножко разные акценты. Вот, поэтому уйти в буддизм я не могу.
Я понял. Секундочку. Феликс,
и с химией в физику, да?
Согласитесь с такой характеристикой. Хорошо.
А вот, это почему я как тянет, не тянет, не могу туда уйти.
Уже вот. Вера в свои силы или вера в Христа? Или-или?
Вы знаете, для человека слаб. И когда я слышу, в общем-то, вполне разумные слова о том, что мы должны, вот, например, всегда знать, что вот если в ситуации, в которой опасность угрожает моей семье там, или моему роду, мы берем оружие, мы должны сразиться. Да? А вот теперь небольшой вопрос, как именно точно оценить ситуацию опасности. Вот, например, ситуация кровной мести. Когда я мало отношения к Кавказу имею, поэтому у меня все эти знания они там из фильмов, из книжек. Вот ситуация кровной мести, и вырезают, но и она идет вот на поколение. Когда остановиться?
Я вас порадую, как и Бориса Херсонского в Одессе и всех киевлян, потому что, извините меня, князь Владимир, приняв крещение, отказался внедрять смертную казнь, положенную по византийскому законодательству, и заявил, что он боится греха. И он это сделал не потому, что в нем оставалось что-то от буддиста-пацифиста, а потому что общество, лидером которого он являлся, с очень небольшими полномочиями, супротив нынешних, оно стояло на кровной мести, как способе решение проблемы убийства. Так что это матрица, извините, славянской культуры в этом смысле. Это все равно?
Но и при этом все культуры разные. То есть вот здесь матрица одна, здесь матрица другая, здесь матрица третья. И мы не можем перетащить на свою сторону всех, даже
жажда
если наша страна самая хорошая.
Рада, я боюсь, что жажда мести и именно жажда личной мести, что побуждает американцев требовать, чтобы их пустили присутствовать при казни человека, который убил их близкого и любимого. И они сидят и смотрят.
Вот в это ужасно.
В России, говорят, это ужасно, но в России сделали депутатом какого-то из местных парламентов человека, который не поленился слетать в Швейцарию и убить авиадиспетчера, потому что по вине того потерпел крушение самолета. В России в Государственной Думе заседают люди, кровно отомстившие.
Которые сказали, что он мужик, вот он мужик, да, он слетал, прибил там, он мужик.
Да.
Это, ну, это немножко, это другая уже матрица. Это матрица, что настоящий мужик, он вот он может. Может сделать. Вот. Я не вижу каких-то колоссальных противоречий между религиями. Я не вижу колоссальных противоречий даже, кстати говоря, между матрицами. Я вижу колоссальные противоречия в отдельно взятых головах.
Вот. Головах или сердцах? Или это одно и то?
Я подозреваю, что в первую очередь в головах. Потому что есть... Я верю, я, может быть, идеалист, но я верю в то, что в сердце человека живет жажда жить спокойно, мирно и радостно. Любить
она сказала,
жену
Борис
или любить
мужа. Она отравлена, эта жажда.
Ну, не могу говорить за Бориса Херсонского. Это его точка зрения, правильно? Не моя.
Я поддержу, как катехизатор я скажу, это в сущности учение грехопадения, о падшей природе человека, что человек не табула раса, не белый лист, и он действительно, вот, ну, как в 50-м псалме, «Во грехах родила мать моя меня, и я от утробы матери моя», извините, это я Библию цитирую, вот. Это не то, что мать виновата, но я такой, какой я есть, я вот липкий и вонючий, потому что мало вымыть новорожденного ребенка, что-то внутри остается.
Беда в том, что из этой исходной точки есть путь, к которому, собственно, пришло православие, да? Это путь очищения и света. Это путь ощущения Бога в себе и постоянного приближения к Божественному. Да? А есть путь, ну, раз я такой поганенький, я буду творить поганенькие дела. Путь сугубо такой вот, с одной стороны, самоуничижительный, с другой стороны, суицидальный. Вот это не только самоуничижение, это и суицидальность. И по большому счету, опять же, возвращаемся к тому же, о чем я уже говорила. И по этому пути человеческая жизнь смысла не имеет.
Да,
все-то вокруг это... поганенькие.
Суицидальные-то на суицидальные. Так суицид-то, бог с ним, скажу страшные слова. Так они ведь перед суицидом 1000 человек вперед себя отправят на смерть.
Потому что они тоже все поганые.
Как это лечится, напомните? Или
лечится только, банально скажу, идеалистическую. Светом в душе. Светом в душе, радостью и пониманием того, что человек, рожден на этот свет, совершенно сейчас такую небиблейскую вещь скажу, не только искупать грех, но и радоваться, радоваться миру. Это уже близко, наверное, к Франциску Ассизскому. Радоваться солнцу, радоваться свету. Не с улыбкой ходить, как этот человек, который смеется у Гюго с разрезанным ртом, а внутреннюю радость испытывать, испытывать счастье от общения с близкими, от общения с любимыми людьми. Вот я сейчас сижу, слушаю вот все эти разговоры, и такое счастье испытываю, мне так интересно.
Борис Херсонский, Одесса. Я позволил себе от вашего имени сказать пару слов насчет отравленности, грехопадшести. А что бы вы сказали насчет радости? Это реальный путь? И вот как, на ваш взгляд, совместить желание справедливости, то, которое озвучил Магомед Аздоев, и которое, я думаю, понятно и любому иудею, и любому христианину, и любому человеку. Если погиб мой ближний, если оскорблены мои святыни, где справедливость, Господи? Не должен ли я вступиться? Это и то, о чем говорил буддист Феликс, что путь идет через самопознание, через самоуглубление. И, наконец, путь мира, связанный с каким-то прорывом к Создателю. Не просто философия, не просто эмоции, не просто юриспруденция и право, но и личная встреча с Богом. Как, на ваш взгляд, вот это все комплектуется, или мы вынуждены... И вообще, как сейчас в Одессе, засыпанной снегом, обсыпанные кусками штукатурки после взрывов, призывники идут на фронт, сидите и не знаете вообще, боюсь, не выдержал бы такой жизни-то. Вам там радостно?
Вы понимаете, там иногда мне радостно, несмотря ни на что. Я вспоминаю вот это приветствие, которым приветствовали друг друга даже язычники во времена Христа. Допустим, я почти уверен, что если жена написала записку Пилату, да, о том, что нужно пощадить Христа, то она начинала ее так сказать, от такой-то Пилату радоваться, да? То есть радуйтесь. Что сказал ангел, да, Марии? Он сказал: радуйся, Богородица, Дева, радуйся. Мы, в общем-то, так сказать, поем. Это одна из самых известных христианских песнопений. И вот мне кажется, опять-таки, что стремление к радости, оно неуничтожимо в человеке, как и образ Божий. Оно тоже может быть подпорчено и обращено в свою противоположность. Мы же говорим злорадство, да. То есть это злая радость, так же, как и ум тоже может быть и часто бывает злым. Вот я вспоминаю повесть о Дракуле старорусскую, и там было такое: «Тако был зломудр, что каково имя его, таково было и житие его». Вот эта злость, которая может отравить все, в том числе и радость, да, мы с ней сталкиваемся ежедневно, и я понимаю, что уничтожить это в человеке нельзя. Я, ну, в силу своей специальности, да, я знаю очень много о человеке, да. И из книг, но больше, конечно, беседа может быть длинная, иногда на протяжении лет, да, с одним человеком открывает в нем такие глубины, которые не знал ни он сам, ни я их тем более не знал, да. И, конечно, не написаны они ни в какой книге. Но всегда у нас есть темные глубины, и мы не можем этого отрицать.
Говорил Борис Херсонский, Одесса. Магомед Аздоев, если можно, Бог, Аллах, Элохим, милосердный. И в чем проявляется милосердие? Когда вы говорите и называете Бога милосердным, как называем его и мы, многомилостивым, милосердие – путь к миру или путь к войне? И где место милосердию в мире, где нас все время обижают, провоцируют и вызывают?
Милосердный не путь, наверное, ни к миру, ни к войне. Милосердие – это милосердное имя, одно из имен Бога – это путь к прощению. И вы знаете, в исламе есть такой постулат, что Господь создал людей грешащими. Если бы люди не грешили бы, то он бы уничтожил человечество и создал бы новое, чтобы оно грешило, но каяло в своих грехах, ибо он любит прощать. Так что милосердие и милость – это одна из вещей, которые Господь любит. Мы просто должны идти к этому прощению. Я думаю, через прощение мы могли бы получить многое хорошего и в этой жизни, и в следующей.
Магомед, а можно тогда вопрос в лоб? Вы бы простили карикатуристов, которые бы оскорбительно изобразили вашу святыню или вашу мать, или вашу любимую женщину? Простили бы или искали бы способы восстановить справедливость?
Смотрите, тут, видите ли, формат короткий, я боюсь, я постараюсь уложиться очень коротко. Я, как уже и отмечал, ислам – это все-таки религия покорности, она не религия мира или религия добра. Ислам очень мирный, она гораздо более мирная, чем многие другие религии, тоже и аврамические, в том числе, это мое мнение. А что касается оскорблений, мусульманин имеет право простить любое оскорбление, ему нанесенное, это его личное право. Я бы простил, если бы я видел ситуацию, что человек не понимает, что он делает, я простил бы. Что касается оскорблений в адрес пророка, в адрес посланника Божьего, причем для мусульманина без разницы, был ли это пророк Мухаммад, либо был это Иисус, потому что мы его тоже почитаем посланником и пророком. У мусульман, с точки зрения большинства ученых, опять-таки, я говорю, как обыватель, но за что купил, как говорится, за то и продаю, за то, что я читал, то, что я знаю об этом. Оскорбление Бога, оскорбление книги Божьей или посланника Божьего – это смертная казнь. Поэтому что произошло, вот если люди не знают этого, если они сделали это по невежеству своему, это, наверное, все-таки что-то, это какое-то одно решение должно было быть, но просто я это говорю для чего? Чтобы понимали, какое тяжелое оскорбление было нанесено всей исламской уме этими людьми. И когда я говорю, что это спущенный курок, те, кто потворствовал этим людям, те, кто не объяснил им, что они делают. Дело не только в этом случае, дело вообще, когда такие вещи происходят.
Магомед, спасибо, у нас истекает время. Спасибо. Я должен сказать, что ваше рассуждение мне часто приходится читать от имени православных богословов, что есть то, что невозможно простить, оскорбление божества. Я думаю, что и в вашей речи указан путь милосердия. Презумпция невиновности в данном случае означает презумпция милосердия, что человек не знал, что если есть сомнения, не в том, что ему объяснили и не объяснили, плохо объясняли, все претензии к тем, кто объяснял, кто проповедовал Бога, неясно, нечетко, смутно, слишком воинственно, и тем самым вызвал трагедию. Но вина тогда лежит на тех, кто знает истину, знает Бога и должен нести мир, а вместо этого предпочел нести войну. Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» была посвящена сегодня миру. Вел программу Яков Кротов.
Тема пятничного выпуска «Поверх барьеров» – «Философ и война».
Расцвет философской мысли, как ни парадоксально, приходится на эпохи войн и хаоса. Мысль пульсирует и набирает высоту на фоне войны, благодаря войне и вопреки войне.
Радио-эссе профессора Харьковского национального университета Лидии Стародубцевой «Философ и война».
Задаюсь вопросом. Каково отношение к войне философов? По определению призванных любить мудрость, а не войну. Я сделала свой выбор. И это украинский выбор. Но я не об этом.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.